Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас гость, хирург, доктор Юрий Михайлович Иншаков. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы с вами знакомы очень много лет, знаем друг друга хорошо. Я знаю вас в деле. Мы будем говорить о таких вещах, которые могут многие решить, что это какая-то коммерческая программа, но это не коммерческая программа, и поэтому я не буду называть организации, в которых вы сейчас работаете, или в которых вы работали даже, которые имеют коммерческую основу, а будем говорить о медицине вообще. Вы не возражаете?
Да, ради бога.
Я о вас немножко расскажу. Позволите, если я ошибусь, то вы меня просто будете поправлять, прям перебивать и говорить. Хорошо. Юрий Михайлович Иншаков, врач, доктор, закончил второй медицинский институт имени Пирогова еще в 79 году, поступил в ординатуру на хирургию к академику Академии медицинских наук СССР еще, главному хирургу России, между прочим, Савельеву, где и получил знания, оперативные навыки в таких областях медицины, как общая и сердечно-сосудистая хирургия, онкология, мамология, флебология. Уже в 94 году защитил высшую категорию по хирургии, и это редко, чтобы вот так быстро это произошло. Относительно рано стал заведовать хирургией, а затем даже стал заместителем главного врача по хирургии и главным хирургом в больнице Московского патриархата имени святителя Алексия. Я хочу сказать, что мы еще к этому вопросу вернемся, у меня просто есть вопросы. Простите за тавтологию. В 95-м году прошлого столетия, тысячелетия, прошу прощения, доктор Иншаков стал специализироваться в области пластической и эстетической хирургии, овладев эндоскопическими операциями. Он прошел специализацию по челюстно-лицевой хирургии, работал в медицинском европейском центре и в других организациях. А в 97-м году доктор Иншаков прошел даже стажировку по эстетической хирургии во Франции. Ну, там, где, я так понимаю, изначально знают, что есть красота.
Да, тогда это было престижно.
Очень престижно, да. Открыл и возглавил в 2000 году, через 3 года после вот той стажировки, собственный Центр красоты и здоровья. Не буду упоминать его название. Доктор Иншаков в совершенстве владеет, как написано в его характеристике, такими операциями, как ринопластика, абдоминопластика и так далее, и так далее, и так далее, подтяжка лица и другими методами и специальностями. Исходя из большого своего профессионального опыта, он применяет в своей практике только проверенную методику. Об этом мы тоже будем говорить. И Иншаков считает некоторые методики, предлагаемые на рынке косметологии, малоэффективными, а ряд пластических операций нефизиологичными и даже непредсказуемыми своими осложнениями в отдаленном периоде. Суды, помните, которые были постоянно, и на которые, кстати сказать, приглашался в качестве эксперта, и даже, по-моему, ответчик Иншаков. Такое было?
Ну, ответчиком я не был. Консультантом, да, на судах вы имеете.
На судах, да.
Ну, у меня был один эпизод, там такой с юридическими тонкостями, когда я вылечил, собрал лицо одной пациентки, я не знаю, рассказывать это?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
После автоаварии знакомые меня попросили сразу ее посмотреть, там было лобовое столкновение, веко висело, бровь висела, ну, в общем, стеклом посечено лицо было, и женщина относительно молодая, 45 лет, и бизнес-вумен, как сейчас говорят. То есть лицо для нее важно было. Я с ней работал месяца 3-4. Следа от травм не осталось на лице. Что-то сшивал и что-то лечил своими клеточными технологиями, которыми я увлекаться начал, ну, с 2000 года, как открыл клинику свою. И, в общем-то, эффект был очень хороший, следов не видно. Но в свете судебной тяжбы с ответчиком, получив, в общем-то, уже даже консультации, ну, как это положено, независимых экспертов на мое лечение, судья почему-то все равно хотел моего присутствия в суде. Как это такое? Потому что ответчик ссылался на то, что она пошла вот в коммерческую клинику лечиться, а не в городскую поликлинику и так далее. И я там раз отказался, два отказался, поскольку все бумаги, протоколы, карты были написаны, и отзывы независимых экспертов, ну, как всегда, докторов наук, там были положительные о качестве лечения моем. Ну, в конечном итоге она меня упросила, я приехал на суд и в двух-трех словах сказал, почему так сложилось. Потому что в поликлиниках действительно рубцовую болезнь плохо знают, поверхностно, и вообще это проблема, как бы, не только нашей страны, а и в мире, и в Европе мало кто занимается рубцами, то есть лечением рубцов.
Шрамы.
Шрамов, можно да. так сказать.
Ну, это потому, что мы представляем себе рубцы как шрамы.
Да, ну, пожалуйста, они просто могут быть и от ожогов. У меня просто много в практике было детей и укушенных собаками, и ожоги кипятком, и после пожара,
и после Беслана. И после неудачных операций.
После Беслана я детей лечил тогда по договоренности с «Газпромом», он курировал эти вещи. Вот. Ну, мне это интересно с научной точки зрения, это так относительно имеет к эстетической хирургии, может быть, какое-то значение, но, тем не менее, это тоже внешность, а с научной точки зрения, занимаясь клеточными технологиями, применяя их в лечении рубцовой болезни, мне это интеллектуально интересно, душевно. Ну, и люди, когда выздоравливают, потому что, в общем-то, что там и говорить, такого рода помощи у нас, она такая ликбезовская на уровне городской системы. Да и, в общем-то, я столкнулся в мире, потому что пациенты у меня были из Сербии, из Италии, и, в общем-то, килоидные рубцы, которыми тоже мало кто занимается.
Я знаю, что это и наши актеры некоторые, и режиссеры известные.
Ну, были, да, я почему всех пациентов перечисляю.
Да, ну просто нет смысла, потому что это неудобно перед ними.
Ну, совершенно верно. А вот это единственный мой был эпизод выступления в суде. После моего выступления судья однозначно принял сразу же решение в пользу моей пациентки. То есть я так логично объяснил, что да, действительно, женщина выбирала там, где ей могут помочь, а не там, где надо идти по это самое. И решение суда было за 5 минут принято в ее пользу. Ну, там денежная компенсация от ответчика. Мало того, могу похвастать, потом еще ко мне подошли сотрудники суда и попросили телефон и присылали родственников для лечения. Но это действительно, я бы сказал так, без ложной скромности, может быть, эксклюзивно то, чем я занимаюсь, потому что действительно это в зачаточном состоянии в медицине представлено.
Вот я не знал, что вы будете рассказывать эту историю, и я просто вот в своем представлении вас, я просто нашел данные о том, что вы 12 лет ведете научную работу в области проблем регенерации кожи, ведь вы, в принципе, об этом и говорили, когда говорили о рубце, совместно с биологами, да, вот, ведь вы же работаете,
конечно,
со специалистами в этой области, разработали эксклюзивную методику лечения рубцов, достигнув отличных результатов, что, естественно, приводит практически невидимым швам после операции у пациентов или, сказать, какие-то вот, ну, человек попал в аварию, он зажил нехорошо рубец, а вы умеете его, сказать, скрасить эту внешность, да? Так вот, доктор Иншаков является постоянным консультантом и участником многих телевизионных программ, я их посчитал 7, которые были в вашей практике, и консультантом даже 2 крупнейших газет, не буду их все упоминать, и в своей практике придерживайтесь девиза «Изящество и красота не могут быть отделены от здоровья». Подтверждаете это?
Ну, совершенно верно. Почему? Потому что, ну, свой опыт, проработавший в большой медицине, так я называю, в экстренной, в ургентной хирургии, где действительно, ну, на чаше весов лежала жизнь пациента, что там говорить, и ты должен сконцентрироваться за 3-4 минуты. Причем, поймите, это были годы, когда не было компьютеров, гастроскопы были наперечет, ультразвуковые аппараты. И, в общем-то, наша школа образования, как как нас готовили, мы должны были клинически мыслить. Что значит клинически мыслить? Это значит расспросить пациента как следует, построить какую-то версию, а потом уже какими-то скудными лабораторными или инструментальными методами ее подкрепить. Потому что даже в 80-е годы гастроскоп был один, допустим, на всю клинику. Про компьютерную томографию вообще мы знали так немножко из рассказов. Вот. Поэтому такого еще оборудования не было, которое, конечно, сейчас позволяет быстрее, может быть, ставить и точнее диагнозы пациентам со стороны врачей. Но должен сказать, что они избалованы из-за этого еще.
Но мы к этому стали. Вернемся. Да. К этому вопросу мы вернемся.
Вот. И поэтому, вот, видя обратную сторону жизни, конечно, я многих оставил пожить еще на этой планете, так без, на Земле без ложной скромности. И, в общем-то, цену человеческой жизни там познаешь здорово. И как каждый человек борется за свою жизнь. А к чему, собственно, я хотел это сказать? К тому, что сейчас уже работая в пластике, ну, считаю ее, моя точка зрения, это такая эстетическая, может быть, дерматохирургия, где, в общем-то, не задействованы особо основные жизнедеятельные функции организма. Ну, во время операции, я имею в виду, нет угрозы каких-то массивных кровотечений по сравнению с тем, что в животе, на сердце или на живое ранение оперируешь и так далее. То есть, хирургически, технически это несколько может быть проще. Эстетически, да, надо иметь эстетический вкус, чувство пропорции, чувство меры. Вот. Но когда пациентка, бывают случаи, просит невозможного, и, допустим, даже здоровье ей не позволяет этого, то я вынужден отказывать, просто исходя из своих гражданских убеждений, как врача, как там, дававшего клятву, потому что могут быть или осложнения приличные, или еще что-то. Ну, а эстетическая хирургия, она не для того, чтобы были какие-то преднамеренные, закономерные осложнения. Их надо избежать. Это опыт мой позволяет.
Ну, я хочу напомнить, что это была не клятва Гиппократа, как у нас часто произносят, а клятва советского врача. Разве не так?
Ну, в основе это уже, так сказать, софистика, потому что в основе, в общем-то, советского врача, пусть она официально называлась...
Была клятва Гиппократа.
Да, а в основе лежал, в общем-то, текст и смысл, донесенный великим Гиппократом еще про долг, обязанности и гражданские, ну, так сказать, позиции врача. Просто мы тогда шли, я вам скажу коротко, учили нас так, что сгорая сам, свети другим всю жизнь, в ответ не требуя наград. Вот такой девиз был в моем...
И войдя в любой дом, клянусь, я буду дать.
Да, вот, и... Так, поэтому шли, в общем-то, романтики, люди такие духовные, в хирургии экстренную, в медицину тогда. Ну, мотивация такая была. И я себя помню с юности, когда я захотел быть хирургом, то это именно спасать жизни людей, литературу читалось, где вытаскивали там с того света, врачи побеждали, многие тяжелые там недуги или заболевания. Вот это нас привлекало. То есть чувство подарить человеку жизнь, не считаясь с затратами своего времени, здоровья. Хирургия экстренная действительно требует очень большой отдачи физической, моральной, духовной. И, в общем-то, это и по здоровью бьет. Я считаю, что хороший хирург может сформироваться до 30-35 лет. Вот ему хватает здоровья на бесконечные сутки, на выхаживание пациентов и днем, и ночью. Это, в общем-то, полувоенная дисциплина.
Я знаю, что вы были, по-моему, даже... личным хирургом патриарха Алексия II, да?
Ну, нет, это я хорошо его знаком, знаю, и даже имею благословение от него, но личным хирургом я его не был. Это я был личным хирургом патриарха Царства Небесного сейчас, митрополита Северокавказского, ага. Гедеона. Ну, он уже по возрасту, там действительно была серьезная операция, я его оперировал, исходный организм был очень тяжелый, поэтому так было. было продумано все досконально. Мне, кстати, в операции помогли мои друзья из института Бакулева, которые приехали, мне буквально за 40 минут поставили кардиостимулятор до начала операции, поскольку сердце у него было совершенно не для наркоза даже. Вот. И мы удачно провели операцию, и на третий день он бегал уже, и, в общем-то, все было хорошо. Но перед операцией приезжал благословлять меня на эту операцию Алексей II.
Тоже. Но вы пользовали его небесное. В качестве пациента?
Нет, вот так вот, если как бы мне не соблазнительно было, но личным врачом я его не был, Алексея Второго. Ну, там и повода не было хирургического, как бы. Вот, но
ну, знаком... вы возглавляли хирургию 5-й городской больницы, которая находится под патронажем Московской патриархии.
Да, да.
Великолепный совершенно вид, да, вот такое красивое издание на Ленинском проспекте. Вы опытнейший хирург, о котором в свое время говорили, а просто есть очень много общих знакомых, которые говорили о вас, это причем врачи очень высокого уровня, которые говорили о том, что вы хирург Божьей милости. И не потому, что вы там пользовались как бы вниманием со стороны патриархии, но и потому, что у вас величайшие способности. А почему вы вдруг ушли из общей хирургии на пластическую? Неужели так мало платили в те годы, вот 95-й год, по-моему, когда вы ушли, специалистам вашей категории, что вы вынуждены были даже сменить специальность?
Ну, я вам коротко расскажу. Это такой жизненный поворот был, который мне дался очень тяжело. Вот. Я, в общем-то, фанат скоропомощной хирургии. Мало того, я вам скажу, мне сейчас иногда снятся хорошие операции, типа резекции желудка или перитонита и так далее. Вот. Там, конечно, концентрация всех знаний в экстренной хирургии, и реанимационных, и общей физиологии человека, и вообще опыт применим. Нет, пластикой я стал заниматься действительно, может быть, не уходя до 2000 года с должности главного хирурга параллельно. Это голодные 90-е годы, когда и не платили, и ничего, а пластика только зарождалась. И это была своего рода подработка просто для меня. Ну, интерес определенный, подработка. Вот. Меня, в общем-то, пригласили в АО медицины делать сначала просто... Я хорошо делал эндоскопический холецистит, и рано очень в Москве один из хирургов, кто начал это делать, варикозную болезнь эндоскопический. То есть это были такие передовые технологии, а там я уже познакомился с работой пластических хирургов в соседних операционных, то есть пока ждешь своей очереди, посмотришь операцию, что делают пластические хирурги, потому что для нас это было ново в определенной степени. Вот так, собственно, как-то началась моя подработка в пластической хирургии, я понял, что я и там могу. Вот. А пригодилась она только после того, когда меня разбила сильнейшая грыжа, ущемление поясничное. Да, меня самого, это внезапно все произошло. Зашло утром ранним, и я просто не мог встать с постели после сильнейшего приступа. Тогда только зачаточно начиналась вот эта лапароскопическая операция при ущемлении грыж поясничных, но я не пошел на нее. И 3 месяца я почти был на больничном. И после этого была тяжелейшая реабилитация. И, в общем-то, хотя главный врач настоял, чтобы я раньше вышел, но первая операция моя, там, резекция желудка, закончилась тем, что вот трижды за время операции мне, пардон, через штаны делали обезболивающие уколы, чтобы дабы я закончил операцию. То есть возникал сильнейший снова приступ болей, там нога отнималась и так далее. И чисто физически, ну, просто я понял, что в таком режиме я работать не могу. И люди церковные тоже мне сказали: Юрий Михайлович, это вам предупреждение сверху такое, надо об образе жизни немножко задуматься. Так сложилась жизнь. Я, в общем, долго принимал решения, 2-3 месяца почти, и поскольку уже в пластике был опыт. Ну и друзья. У меня появилось тогда много друзей, скажем так, из бизнесменов, которые мне насильно предлагали: давай сделаем тебе клинику. Я их оперировал, жен, детей, в смысле жен, матерей там и так далее. В общем, они тоже меня оценили как хорошего врача. И они, собственно, как-то вот так. Ну, в общем, много причин было для того. Тут у меня еще и ребенок маленький родился. И, в общем, решение было тяжелое, но физически я дальше продолжать вот в том амплуа скоропомощного хирурга, когда я днем и ночью встал и поехал, и в физической форме должен быть, у меня не получилось. Поэтому трудное решение, но вот они мне сделали клинику, и я там уже залицензировал пластическую хирургию и общую оставил хирургию, в которой я был. Вот. Но надо сказать, что по общей хирургии меня до сих пор знакомые просят проконсультировать, приезжают.
Ну, по-моему, вы сами мечтаете вернуться в нее и оставить
пластику. Я мечтаю,
пластику,
но
да?
Возраст свое берет, уже просто стоять у стола с этой грыжей, которая уже 20 лет меня мучает, в общем-то, все равно позвоночник остался больным, что там и говорить. 5-6-часовые операции я уже переношу в пластике даже с трудом. Ну, я беру в основном, почему? Потому что сочетанные симультантные операции, то есть одновременно, допустим, и грудь, и живот сделать, и липосакцию. По времени они, в общем-то, относительно продолжительные. Вот. Но спина не выдерживает. Я после этого реабилитируюсь.
Ваша спина.
Моя спина, да. Я реабилитируюсь после этого там с иголками, с мануальщиком, с остео и так далее, и так далее.
Да.
Вот. Вот, так вот сложилась судьба.
А вот как сложилась судьба, а как складываются отношения с больными, знает вообще каждый человек, потому что есть вежливые, внимательные специалисты, врачи, есть грубияны, безразличные. Личные люди. Нередко такие мне в своей жизни попадались. Словом, все как бы в жизни, даже в самых разных профессиях, там не только в медицине. Но все же существует разница в том, что хирург общается с пациентом больничных отделений общей хирургии, и как он относится, да и как к нему относятся пациенты, а точнее пациентки, с требованием эстетического порядка, словом, в области пластики. Некоторые из них, я это точно знаю, относятся к таким врачам чуть ли не как к парикмахерам и стилистам. Слышал такие оценки. Не имея ничего против этих профессий, я имею в виду парикмахера и стилиста, но, согласитесь, врач занимает все-таки особую строку. Он не из сферы услуг, не обслуживающий персонал. Или все же пластическая хирургия – это сфера услуг? Это как?
Это очень сложный вопрос, спасибо, интересный. Могу тоже исповедоваться. Вот, имея такую школу большую, в большой хирургии, советскую школу, да и вообще ментальное советское общество, вы же понимаете, что врачи, это были уважаемые,
да, я хочу сказать,
люди.
Да, я хочу сказать, у нас сейчас 3 минуты до новостей, поэтому попытаюсь уложиться.
Да, но я вам попытаюсь, конечно. В общем-то, это мой бич, и сейчас, к сожалению, благодаря новому поколению врачей, появившихся в пластической хирургии, ясно, что наше поколение уходит уже. Вот. И, собственно, реклама и все вот соцсети, они формируют именно такое понятие, как пластический хирург – это сфера услуг. И вообще медицина, вы же говорите сами правильно, уже с высоких трибун заявляется как часть услуг, услуг, услуг. Педагоги – услуга, врачи – это услуга и так далее. Я, конечно, в корне с этим не согласен, меня это оскорбляет, естественно, но действительно появляются пациентки на консультации, новое поколение, скажем так, 30-летних, 20, 40, с которыми мне тяжело работать. Они действительно на тебя смотрят, как ты мне с шеи платится, пожалуйста, вот какой я хочу. И они тебя не слышат, собственно, то, что ты им начинаешь объяснять, что это невозможно, исходя из ваших каких-то анатомофизиологических особенностей, что не всякому это может идти или не идти и так далее. Есть такой момент, он меня, конечно, очень сильно удручает. Поэтому, может быть, как-то подсознательно, я больше сейчас, у меня пациентки так вот 45 плюс 65-60, то есть те, которые еще как-то уважительно и вразумительно могут меня услышать. Вот это новое поколение, оно действительно смотрит как на... Да даже в отношении потом перевязок последующих после операции. Врач назначил осмотр, перевязку, это 1000 раз может отмениться, я не могу найти какую-то причину, а мне на педикюр надо, то есть что, вы принимаете приоритет перевязка раной послеоперационной или педикюр. И доктор, значит, автоматически думает, что тебя ставят наравне с педикюршей. Меня это удручает. Но что делать? Такое время, к сожалению, мы его не выбираем.
Нас это время очень во многом удручает, я хорошо понимаю, особенно людей, которые очень много пережили в жизни, и которым есть что рассказать и есть что вспомнить. Мы еще будем говорить и вспоминать после новостей. Я только напомню, что моим собеседником является доктор Юрий Михайлович Иншаков, и мы встретимся с ним, и вы, наши слушатели, после блока новостей и небольшой рекламы. Итак, новости слушаем.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Моим гостем является, к нам в студию пришел, доктор Юрий Михайлович Иншаков, который является и хирургом общей практики, и пластическим хирургом. Вот хотелось бы продолжить с вами разговор, и для тех, которые, кстати сказать, только сейчас включились в наш эфир, и тех, которые слушали нас, в общем-то, разница будет небольшой для них, потому что я знаю, что все эти темы, о которых мы говорим, они вечные темы, они всегда существовали, просто они обостряются вот со временем, вот как обостряются, скажем, какие-то погодные условия. Также обостряются вот эти темы, которые затрагивают жизнь общества. Сравните, пожалуйста, подготовленность нынешних молодых врачей, студентов старших курсов, из чего вышли вы, и с тем, что из чего вышли вы и ваше поколение. В чем разница между ними? Я не случайно задаю этот вопрос, потому что знаю, что ваш старший сын, у вас есть еще дочь младшая, что ваш старший сын вот сейчас на одном из старших курсов, по-моему, второго медицинского, так же, как и вы, которым вы закончили. Или он первого?
Первого, да.
Ну, неважно, все равно медицинского института.
Я закончил второй.
Вы закончили второй. Так вот, сравните вот тех, которые тем, каким были вы, в его положении, в возрасте, когда вы уже закончили учебу и вот уже начинали медицинскую практику в качестве хирурга, и вот он, его коллеги, его товарищи по возрасту и по образованию?
Ну, это очень сложный вопрос и сложно сравнивать, потому что мы жили совершенно, формировались, жили, учились совершенно в другом социуме, то есть я в свои годы. У нас была другая мотивация, у нас воздух дышал в альма-матер, то есть в институте, желанием открыть что-то в хорошем понимании, изобрести что-то новое. Мы даже кичились знаниями друг перед другом. Бывало там, а ты симптом вот такой-то знаешь? Ах, ты не знаешь симптом такой-то при остром аппендиците. То есть это вот, и даже было обидно, если кто-то чего-то не знал. То есть вот эрудированность такая и так далее. Подготовка была серьезнее в том плане, что больше нас и раньше запускали к работе с пациентами, там, начиная с третьего курса по предмету. Там, вот. Судить их сейчас, вот, я же так и не очутился в современном времени, и вы, наверное, тоже не очутились, мы все равно живем вот в той ментальности, ну, там, Советского Союза, Советского общества, и с теми же убеждениями, чувства, локтя, товарищества, братства, что вот специальность свою делать хорошо надо. И мне кажется, они сформировались уже по-другому, я его наблюдал и со школы, и, да, в общем-то, я и наблюдал, как психология врачей менялась в 90-е годы в связи со сменой, ну, скажем, исторической формации.
Политического климата.
Да, совершенно верно. Ну, не только политического. Перешли мы к этому дикому капитализму. И, конечно, это все действовало на самосознание людей. И я сам помню, когда я еще, будучи главным хирургом, врачей наказывал за то, что уже мне доносили какие-то пациенты, кто-то что-то, что врач где-то что-то вымогает. То есть в скрытой форме все это, как бы, какую-то денежку перед наркозом, перед операцией. Я это в голове у меня не укладывалось. Но это уже было, это со всех щелей ползло. То есть это вот социум уже менялся, и так вот трансформировалось самосознание людей. Сейчас они, ну, они коммерциализированы, у них это на первом месте. Школа, я тоже могу пожалеть преподавателей институтов, потому что их оклады, их, в общем-то, увлеченность в педпроцесс, она оставляет желать лучшего. Глядя на его обучение, я могу сказать, что так, вот идет знакомство с предметами, и там вот ты самостоятельно занимаешься, а мы можем только вот принимать экзамены и направлять, давать тебе. Конечно, слава богу, я его учу, и он с охотой, да, он с охотой мне ассистирует, помогает, в смысле, смотрит операции и так далее.
Ну, на каком курсе уже?
На 5-м.
То есть ему еще год остался?
Ну, 1.5 года, да. Ну, потом, надеемся, ординатура будет. То есть он так, в принципе, целенаправленно. Он как раз вот собирается быть пластическим хирургом, чего я в глубине души не очень приветствую. Я считаю, что надо пойти поработать в ургентную хирургию 2-3 года, 5, или хотя бы там летом. Вот он у меня ходил в больницу, стоял с хирургами в полостной хирургии, там, где перитониты, там, где действительно тяжелое состояние и так далее. Без этой базы трудно потом. Хотя, ну, так идет уже организация медицины, настолько узкая идет специализация, что, как я шучу, скоро будет кабинет окулиста-специалиста по правому глазу, рядом кабинет окулиста по левому глазу специалист. В общем, до смешного идет эта узкая специализация. И понятие врача как такового, мы говорим вот о семейном враче, тот, который должен знать много дисциплин, мыслить диалектически, понимать и так далее. Она, конечно, вот выходит на какой-то конвейер, к сожалению.
Вы знаете, мне приходилось слышать, что нынешние специалисты, врачи, и даже, кстати сказать, не из младшего поколения, просто они восприняли нашу реальность так, всего лишь приставка к сложной технике и, скорее, даже уже операторы, а не доктор в полном смысле этого звания. А раньше врач, учась, вот вы об этом говорили, очень нередко мог определить состояние здоровья больного по цвету кожи, белкам глаз, там, не знаю, по состоянию языка, ногтей, волос и прочее. Считалось, что все заболевания непременно влияют на внешний вид человека, оставляя свои следы и свои приметы, эти заболевания. Диагностика, разумеется, не основывалась на этом целиком, это безусловно, но не избегала этого, это было одной частью диагностики, и чеховские врачи, словом, о них теперь уже и нет. А что теперь есть? Только сложная аппаратура. А что без нее? А вдруг отключат свет, электричество? А вдруг отдаленный поселок, в котором ты окажешься, и там тонкой импортной техники и полного набора лекарств нет? Чему учат?
Ну, сложная ситуация, от которой сердце кровью, конечно, обливается. Ну, у меня, как у врача, который еще практикует и который видел такую настоящую медицину, это просто разные подходы к врачеванию. Если так глубоко копать, то у нас была всегда немецкая школа, еще с Петра Великого прививалась в России, заложена в медицину врачевания. Сейчас она, просто говоря, меняется на англосаксонскую, которая запротоколировано. Но если глубже говорить об этом, то лежит все в основе деньги, финансирование. То есть страховые компании, которые рулят сейчас всем процессом, и там даже не поймешь, что больше. Врач сейчас больше ориентируется на страховую компанию. То есть вот эти вот дикие какие-то нормативы в поликлинике для врачей, там 15-20 минут на пациента, и все. Ну, вы сами понимаете, что пациент пациенту рознь. И все жалуются, и вам уже знакомы, наверное, придут, вот он на меня не смотрит, быстрее печатает, слова не спросит, а ты
да, вы знаете, давление выпишет, не померит.
Да, выпишет быстрее кучу анализов и беги, сдавай там, туда-сюда, потом все соберешь, эту кучу сходи к этому специалисту, сходи к тому, к узкому специалисту, которых нету, на них очередь 1.5 месяца. И, в общем-то, так слушаешь пациентов иногда на приеме, это, конечно, волосы дыбом встают, потому что я не могу кричать, я не такой, понимаешь? Но в целом за цех медицинский, за мундир обидно. Такая организация идет, такая организация, и их так учат. В общем-то, сам хочешь научиться, да, учись. Мне даже сейчас в директе, в Инстаграме часто пишут ординаторы 1-2 года из других институтов, который поступил в ординатуру. Можно ли к вам прийти, ассистировать, поучиться, посмотреть и так далее, 5-10. То есть им не хватает. Набирают, вот, казалось бы, уже ординатуры, это последняя ступень узкой специализации хирурга. хирурга, после которой он уже самостоятельно должен выходить в работу. И не хватает практики. То есть ординаторов набирают много, а посмотреть, пощупать, потрогать этого не получается просто по техническим причинам. Поэтому вот каждый ищет, чтобы пристроиться к какому-то хирургу, чтобы посмотреть, чтобы им объясняли и так далее. Ну, так устроена сейчас вот медицина и общество. Я, к сожалению, с содроганием на это смотрю, но, видать, это уже дань времени, дань тому, что мы идем. Что касается периферии врачей, я вам должен сказать, у меня хорошее знакомство, пример, у меня, так сказать, в деревне домик еще там есть, и там есть ЦРБ-больница.
В Тамбовской области, да.
Там есть ЦРБ-больница, опытнейшие врачи работают, еще тоже не ушли на пенсию, слава богу, если в Москве вот мое поколение всех повыгнали, нарушив тем самым, я считаю, основной принцип Пирогова – это преемственность, нарушение, то есть вот пожилой хирург, он у стола передает ремесло свое молодому, потому что сколько бы ты ни читал книжек, сколько бы ты ни смотрел фильмов, прежде всего это живой опыт, это ремесло, хирургия. Это вот надо смотреть.
Это?
Ну, и искусство, и ремесло тоже искусство.
Древние латиняне говорили, что это искусство.
Один делает скрипку Паганини, а другой может сделать так, что она не заиграет. Но и то искусство, и то ремесло. Вот. Поэтому здесь опыта можно набираться только вот стоя рядом с опытным человеком. Этот принцип был нарушен, потому что просто принудительно, даже физически еще могли ребята работать. У меня прекрасные урологи, травматологи, всех повышибали на пенсию. Вот. И они сидят, скучают, и их опыт бесценный, в общем-то, канул в лету. А новую психологию уже обучение, это вот быстренько сделать компьютер, быстро подвести под протокол страховой компании, чтобы было все по протоколу лечения написано. Вот. И ко мне, собственно, и обращаются часто. Мы прошли 7-8 врачей. Диагноз так и не поставили. Сделали 5 МРТ, 10 КТ, там 3 рентгена, и каждый назначает что-то свое. А все равно боли, где были, так и остаются, в общем, и в таком духе. Ну, и вот это вот мне приятно, это головоломка разобрать.
Я знаю, что вы просто замечательный диагност, это я знаю.
Да, но нас так готовили, потому что диагноз это одна из... Но для этого надо поговорить с человеком 30-40 минут, расспросить его, причем иногда даже пустить его рассуждение в нужное русло, потому что у каждого пациента подсознательно есть своя версия его болезни, да, а тебе объективно надо разобраться по каким-то косвенным, как вы правы, причинам, там, зрачок ли, язык, там, осмотр живота, аускультация, перкуссия, вот, и вообще, ну, для этого опыт надо иметь, как то или иное заболевание развивается. И потом уже... Я встречал случаи, что и некоторым делали просто из-за симптомов ненужной операции. Такое было у меня. Потому что вот недоразобрались. Ну, в общем-то, если резюмировать, если мы приняли эту школу на вооружение уже, англосаксонскую, скажем, образование, то в Америке она не скрывает. У них 150 тысяч врачебных ошибок в год. Это их официальная статистика. Вот. Поэтому какой бы аппарат ни был, сколько бы там лаборатория ни была оснащена, все равно само видение больного, оно требует логики, философии. А философию сейчас в институте не изучают. Судя по своему сыну, у них месяц какой-то семинар пробежал там.
И история медицины не изучается.
Ну, история это само собой.
Хотя на первом, кстати, в первом медицинском был целое отделение, которое изучало вот эту вот историю медицины, и там были серьезные специалисты, я знаю просто их.
Нет, первомедицинский, да, была солидная школа, я не знаю, сейчас она стоит в
солидной школе. Это вот врачи-историки одновременно.
Да. Ну, что-то не то вот в педпроцессе сейчас. Ну, не так, как вы спросили у нас. У нас, конечно, ну, и мы пылали этим, ну, и преподаватели пылали тем, чтобы преподать, чтобы вырастить. И жесткость требования была там, и на лекции посещаемость, и все остальное. Вот. Ну, все равно, действительно, может быть, как говорят, все зависит от человека. Хочет он научится в любых условиях. Вот. Никто силком его заставлять не... Есть же Сорбонна во Франции, там у них порядок такой. Поступаешь, можешь не ходить на занятия, ничего, без экзаменов. Можешь ходить на лекции, можешь не ходить, можешь сам заниматься. Но на первом же семестре, на первом же экзамене, если ты не сдал программу, тебя сразу выкидывают, и все, без всяких там проволочек. То есть все переведено самостоятельно. Ну, знаком немножко с германской школой образования. У них тоже так циклы разбиты по-разному. Вот. Ну, вот у моего приятеля сын там учится, в Мюнхене, по-моему. Они сидят с утра до ночи в библиотеках, не вылазят, они заинтересованы выйти специализированными врачами и так далее. Конечно, у них там прием не 1000 человек и не 350 баллов, как мы бы вот поступали, откуда они только могут быть и так далее. Вот. Время все покажет. С одной стороны, свобода такая писать на снегу, а с другой стороны, в этом хаосе от человека многое зависит. Найдет он кого-то. Я тоже так же рос хирургом. Я в свое время там на поздних курсах присосался, как говорится, за сленг, извините, к своему руководителю научному, с ним дежурил, ходил как хвостик, смотрел, у других смотрел. И самообразование никто еще не убирал. Вот как ты вот хочешь себя поставить, научиться хочешь, значит, ты научишься в конечном итоге. Может быть, сейчас это сложнее в современных условиях.
Да, и лишний раз придешь в секционную, лишний раз посмотришь на
всю то, жизнь, пока на что, работал в большой хирургии, я ходил даже на высокую в высоких постах, ходил в прозекторскую после любого случая. За мной ли этот случай был, за моими хирургами, но там, как у нас написано было в Первой Градской, здесь мертвые учат живых. Живых. Да, помогают живым.
COVID-19, что он выявил? Я знаю, что вы привиты, и вы мне говорили до нашей записи, да, разговора о том, что вы привиты. Не оказалось ли, что врачи рухнули в своих возможностях и в результатах на десятки лет назад в результате вот этого ковида? То есть показали, что они не все могут сделать. Когда-то всех напугала испанка, вот точно так, вот грипп такой был. Появились новые специальности в медицине в связи с этой напастью, на которую так похожа нынешняя напасть под названием COVID-19. Но каковы результаты? 100 лет минуло, а ВОЗ, похоже, и поныне там. А что вы скажете по этому поводу?
Нет, я как бы в теме в этом, потому что я вот клетками занимаюсь как раз институтом Гамалеи с биологами там, и как бы у истоков начала всей этой эпидемии информацией владел, ну, начиная с Китая. Вот. Дело в том, что, ну, во-первых, сам ковид настолько новое, скажем, изобретение природы, что сейчас, если грубо
именно
сказать...
Именно природы, да, вы убеждены.
Да, ну, я не буду там в заговорческие темы лезть, искусственный, он не искусственный, нет, у меня достаточно информации. Вот. Разновидность этого вируса, действительно, она там 60 лет известна. Просто это модификация или мутация одного из коронавирусов, которая таким образом произошла. В силу чего, ну, не мое дело это анализировать, неблагодарно это дело. Дело в том, что мы относительно готовы были. Слава богу, за эти 30 лет микробиология не так убита была, и слава богу, что в ней остались работать мое поколение. То есть Гинзбургу за 70 лет там и так далее. То есть, в принципе, извините, возраст биологов и опыта и школы остались вот в институте Гамалеи. Он тогда был ведущим нашим таким засекреченным институтом по работе с вирусами и с генетикой и так далее. Вот. Мы оказались на коне. Другое дело, что... Я бы сказал, может быть, со стороны руководства, опять организации здравоохранения, я бы немножко по-другому поступал. Вирус мы приготовили, то есть сыворотку приготовили быстро. Кстати, Гинзбург работал с нею, с американцами 25 лет. Американцы пошли таким же путем, то есть не мертвую сыворотку, как традиционно прививки готовить, ослабленную и так далее, а именно вот, ну, скажем, генномодифицированную. Там на аденовирус посадили белок, специфичный для ковида, того уханьского. Вот. Другое дело, что нельзя объять необъятное. То есть, с одной стороны, если это взять как в сторону эксперимента, то всю планету надо было бы закрыть, там, флажком махнуть и начать вакцинировать. И тогда бы он отступил. То есть, вся популяция должна, поскольку сейчас уже общение между странами, континентами, оно совершенно не то, которое было даже при испанке. Вот. И не то, которое было там при Советском Союзе. Вы знаете, тоже уже описывает эпизод «Ящера» в 68-м году, где справились за 10 дней, там тоже очень...
С черной оспой, который человек умер.
Черная оспа, да.
Который ее и принес.
Да, но там включилось, сразу приняли меры, как полувоенные, как военные.
Ну, там спецслужбы наши включились.
Вот, у нас, полиция, к сожалению, милиция. Не вижу сейчас устремлений вот это вот демократия, либерализм там. Уже полгода назад ясно, что сыворотка работает наша, ясно, что там буржуины, скажем, за кордоном будут препоны ставить, не пускать ее, так положено, так было тысячелетия, вот, но мы у себя могли бы это все, я бы сказал так, в полуприказном порядке все это сделать, тем более, с моей точки зрения, в январе-феврале этого года были удобные условия, никто в отпуска еще не рвался, ничего, и я думаю, что прекрасно. Все понимали, что будет весеннее обострение, третья волна ли ее назвать, и так далее, и так далее. Вот. А вышло так, что начали уже вот полупринудительно, то есть там через работу, через что-то и так далее. Это только уже март-апрель. Вот, и тут уже люди в отпуска едут, и так далее, и так далее. То есть, я считаю, организационные. Если мы поактивнее вот так... Я считаю, что здесь миндальничать нельзя. Это национальная безопасность. Это безопасность целого государства, это безопасность экономики, это перегруз финансовой медицины идет, потому что никто же ведь не говорит, сколько стоит койко-день в реанимации ковидного больного. От 75 до 200 тысяч себестоимость, понимаете, да? Зачем вы кидывать такие деньги, когда можно было чуть-чуть поднажать в январе-феврале, и не как в мае видеть очереди на прививки, а их уже в январе-феврале видеть. И тогда к сезону мы подошли бы с большим количеством популяции привиток больных. Ну, извините, что я так называю популяцию, то есть общество было бы уже привито. Действительно, сейчас на данный момент, кроме прививки, ничего более-менее гарантирующее хотя бы такой нетяжелый исход этого заболевания, ничего другого
переболевший
не существует.
Еще. Ну, например, удачно переболевшие.
Очень дискутабельный вопрос, удачно переболевших, да, вот, но, по крайней мере, вот опыт удачно переболевших должен был подтолкнуть к тому, что давайте быстрее все в приказном порядке всех вакцинируем.
Ну, я имею в виду, что болезнь – это тоже своего рода естественная прививка, если человек выжил после этой болезни.
Согласен, да. И поэтому сейчас концепция, то есть идет все время, каждый месяц, каждые полгода идет познание. И кроме того, что он будет, это песня надолго, с моей точки зрения. Нет, мое сугубое, там, на 2-3 года, пока вот весь, все континенты не привьются или не переболеют. И поэтому, и пример китайцев здесь, они отпраздновали свой миллиард привитых еще 3 месяца назад, отпраздновали. То есть они как вот вцепились в эту проблему, так они и шли. Поэтому у них и показатели получше. И американцы тоже, в общем-то, 200 миллионов уже привили. Вот. Сейчас они вообще ввели приказ, что если не привьетесь, ну, я в новостях из ваших новостей слышал, что с работы расстанетесь. С работы расстанетесь, если не привьете. А почему? Ну, потому что действительно бьет это по работодателю, бьет по экономике в конечном итоге. Пусть он даже сидит с легкой формой, болеет 2-3 недели, но он болеет.
Да, он работать не может.
Да, он не работает.
Он не вправе просто общаться с людьми. А в каком положении сейчас у нас находятся врачи после длительного и во многом, уж меня простите, разрушительного периода реформ? Вот нынешняя пандемия...
Периода что, простите?
Разрушительного периода реформ. Нынешняя пандемия словно ждала этого, то, о чем мы с вами сейчас говорили, и ударила прямо по темечку именно тогда, когда не стало хватать медперсонала всех категорий, и больничных коек пришлось создавать новые. Можно ли полагать, что это станет уроком для государственных управленцев, или рассчитывать-то не на что?
Ну, видите ли, в чем дело. Здесь даже если бы это случилось в советский период, то я тоже думаю, что это потребовало больших усилий для того, чтобы набрать нужный персонал. Пандемия, она, к сожалению, требует вот моментальной мобилизации. Никто не готовит. Допустим, 2 инфекциониста работают в спокойный период на гриппе, на чем-то, на пневмониях и так далее. А 10 в запасе сидят, извините уж меня так вот схематично, ждут, когда будет какая-то пандемия. Какая-то. Я не про ковид. Естественно, жизнь течет, и штатное расписание соответствует тому времени, тому профилю заболеваний инфекционных, которые на данный момент существуют. То, что мобилизовались быстро мы, то есть, ну, организаторы здравоохранения, и подтянули врачей определенных, вот. Тут другое дело, что периферия отставала. А на периферии, вы сами понимаете, какой не вкладывалось, разгром, разруха и так далее. Город Москва, Ленинград, они там миллионники какие-то, они более-менее так. Весь вопрос был в коечном, это самое... резерве. Вот. Поэтому мобилизовались, я считаю, мы быстро и достойно. То есть в этом плане провели. Какие-то, может быть, есть у меня там огрехи тоже, но чувствуется, что вперед как-то немножко не смотрят. Вперед вот не смотрят. Вот моя точка зрения. Вот. Но это опять, наверное, упирается все в финансы.
Финансы.
Все в финансы упирается.
Все в деньги. Деньги все упирается.
Ну, такой...
Ну, такова жизнь, да. Ну, что делать-то? Все упирается. И здоровье тоже, оно, конечно, его не купишь. Но и без денег на него рассчитывать тоже не приходится.
Ну, сейчас времена такие, да.
Спасибо большое, Юрий Михайлович. Моим гостем был доктор Юрий Михайлович Иншаков, с которым мы говорили о состоянии нынешней медицины, и, в общем-то, надо сказать, достаточно оптимистично все это, на оптимистичной ноте все это закончился наш разговор. В эфире был Андрей Бинев. Всего вам доброго.